Мяне яшчэ адну зняволеную, якая...
Меня и еще одну заключенную больную раком гнали в прямом смысле. Нас гнали через железнодорожные рельсы. Свет фонариков от конвоя, лай собак. Было такое ощущение, будто ты в концлагере.
Было такое уражение, что ты у концлагера находишься.
Гомельская колония для меня – это не страшно, это мерзко. Потому что я там поменяла 10 отрядов.
Эта колония подчиняется последним тенденциям дегуманизации. Задача – пытать. В Шкловской колонии я видел, как постепенно закручивались гайки.
Избиение там – это нормальное явление. Если, допустим, в других колониях можно ШИЗО получить там, и 5 суток, и 7 суток ШИЗО, то на единице такое не распространено. В самом ШИЗО тебя продляют, еще могут 10 дать, потом еще 10 дать.
Это «Архипелаг БелАК». Новый подкаст Белорусской службы «Радио Свобода» о том, как Беларусь превращают в тюрьму. С вами Анна Соус. В 7 частях мы пройдем через все круги ада, карательная система режима Лукашенко, задержание, сутки, следствие, домашние аресты, химию, этапы колонии, тюрьмы и жизнь под надзором после освобождения. В этом нам помогут бывшие политзаключенные, бывшие силовики, правозащитники, а также нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич. Это часть о том, как пытают во время этапов, а также о самых известных колониях Беларуси – Гомельской женской колонии, Новополоцкой и Шкловской. Это шестой круг ада.
Архипелаг БелАК. Шестой круг ада. Этапы и колонии. Принудительный труд за решеткой.
Этапы следственного изолятора в колонию – тяжелое испытание. Правозащитники квалифицируют этап как пытку, поскольку в нечеловеческих условиях политические заключенные могут находиться от нескольких дней, нескольких недель до месяца. В это время ни родственники, ни адвокаты ничего не знают ни о заключенных, ни о том, куда их везут. Бывшая политзаключенная Ольга Класковская провела за решеткой более 2 лет. Ольгу дважды судили по политически мотивированным уголовным делам. Класковская провела в общей сложности почти 5 месяцев в ШИЗО и ПКТ и прошла через 10 этапов.
Самое главное у этапе, конечно, это стресс, это выпробование черговое.
Самое главное в этапе, конечно, это стресс, очередные испытания. Но даже бытовые неудобства легче переносить, если тебе попадается хороший конвой. В основном все зависит от конвоя, каким будет твой этап. И в большинстве случаев мне везло с конвоем. Обычно это были молодые ребята, которые достаточно нейтрально относились к политзаключенным.
А часто бывало так, что и навод доброзычливые некие...
И часто случалось так, что по отношению к нам они демонстрировали даже какие-то доброжелательные жесты. Позволяли нам поговорить друг с другом, петь песни. Я очень часто пела «Стены», «Погоню». Политические заключенные, в основном это ребята были, слушали очень внимательно. Была тишина в вагоне, а потом хлопали в ладоши и кричали «Живе Беларусь!». Хотя были и очень сложные этапы. От Жодина до Володарки. Это был 2020 год. Меня этапировали из Жодина в Минск. Конвой попался очень злой, очень агрессивный.
Конвой трапился вельми злый, вельми агрессивный.
Заключенных этапируют в наручниках. Большие сумки они вынуждены нести скованными руками. Покурить невозможно. Часто осужденные просят перед этапом не передавать им вещи и передачи, чтобы свои вещи вести было легче. Представитель инициативы бывших силовиков «Белпол», бывший сотрудник уголовного розыска Владимир Жигарь, объясняет логистику и организацию этапа с точки зрения силовиков.
Если мы говорим о перевозке заключенных поездом, вагонами Столыпина, то это происходит ночью. Это к определенному времени в ВВС приносится список, кто одна там приезжает с этапа, либо кто уезжает на этап, формируются дела, подготавливаются личные вещи, подъезжает конвойная машина, выходит конвойная группа, чаще всего состоящая из сотрудников как ИВС, так и сотрудников того или иного райотдела. Людей помещают в конвойную машину, и с сопровождением она едет на железнодорожный вокзал, где к проходящему поезду прикреплены вагоны. Машина подъезжает в упор входу или там, выходу из вагона. Открываются двери, передаются сначала личные дела, и уже непосредственно сотрудники, которые принимают людей, они уже по списку заводят людей в сам вагон. Но тут надо понимать, что вот на этом уже там, возможности там, милиции заканчиваются. Дальше они уже находятся в юрисдикции департамента исполнения наказаний. На одной пассажирской станции может подъехать там 5-6 машин, там они представляют разные РУВД, и все, и всех грузят. И этапы, они, по-моему, по четным числам. То есть этапы из ИВС, из отдела в СИЗО, а этапы из СИЗО в ИВС по нечетным. Там нет никаких компьютерных систем, нет никаких баз данных, там все вписывается вручную.
Как можно подготовиться к этапу? Что могут сделать родные политзаключенных? Советует правозащитница «Весны» Наталья Сосункевич.
Когда человек находится еще в СИЗО до суда и потом до разгляда апелляции.
Когда человек находится еще в СИЗО до суда и потом рассмотрение апелляции, то можно и стоит сделать денежные переводы. Во-первых, человек получает информацию о переводах. Это его поддерживает как внимание, солидарность. Во-вторых, эти деньги остаются на счету и поедут дальше с человеком в колонию. И если не будет дополнительных ограничений и взысканий, то он сможет использовать эти средства в тюремном магазине. К сожалению, все политические заключенные состоят на учете как склонные к деструктивной деятельности, и очень часто применяется ограничение, когда заключенный может потратить в тюремном магазине только две базовые величины в месяц. Но деньги все равно могут быть, они не исчезнут. Понятно, что миллионы там не нужны. Но какой-то резерв иметь хорошо.
Ну и по-другому, на контэтапу сам вязень моей парады уже не подшуе.
Что касается этапа, то сам политзаключенный не прислушается к моим советам. А вот для родственников хорошим источником информации может стать информация от обычных заключенных, не политических. В Беларуси очень много людей, прошедших через уголовные дела, СИЗО и колонии. Есть группы в Одноклассниках, ВКонтакте, Вайбере, чаты. Люди обсуждают, как упростить этап, какую сумку лучше передать перед этапом, какие вещи взять, что-то прислать. Это, конечно, требует работы от родственников, и к этому нужно готовиться. Но это значительно упростит жизнь узника и даст ему уверенность в том, что, во-первых, ему помогают, а во-вторых, что о нем помнят.
По-перше, да помогают, а по-другое, что про его памятуют.
После этапа политзаключенный чаще всего попадает в колонию. Всего в Беларуси 17 исправительных колоний, в том числе одна для несовершеннолетних. Они делятся на несколько типов – строгого, общего, усиленного и особого режима. Последний – самый худший. Это колония номер 13 в Глубоком. Правозащитникам «Весны» известно о двух политзаключенных там. Это Николай Статкевич и Виталий Мельник, железнодорожный партизан, которому прострелили ноги. Есть еще одно отличие, о котором говорит представитель объединения бывших силовиков «Байпол» Александр Ракицкий. С 2003 по 2008 год он служил прокурором отдела по наблюдению за законностью исполнения уголовных наказаний.
На сегодняшний день колонии подразделяются на два вида. Это колонии для исправительной колонии для лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, и для лиц, ранее не отбывавших. Возьмем мужские колонии для лиц, ранее не отбывавших наказания. На сегодняшний день это, насколько мне известно, ИК-2 Бобруйск, ИК-17 Шклов, ИК-1 Новополоцк, ИК-3 Витьба и ИК-15 Могилев.
Как определяется, в какую колонию каких политзаключенных отправляют?
Направляют в исправительную колонию департамент исполнения наказаний, так называемый специальный отдел. Этим занимается в департаменте исполнения наказаний. Логика такая, в зависимости от наполнения, от того, проходили ли по одному делу осужденные, то есть не должны содержаться, то есть, как правило, не должны содержаться в одной колонии лица, которые проходили по одному уголовному делу, соучастники. Если мы берем 4500, где-то 1500 политзаключенных, то распределите на сколько там 5 колоний, то получается по 300 человек будет на одну колонию.
Какие могут быть первые шаги по прибытии в колонию? Правозащитница Наталья Сосункевич продолжает.
Важно просто глядеть, что отбывается навокал.
Важно просто смотреть, что происходит вокруг, потому что система построена так, что человеку обычно объясняют разные правила, формальные, неформальные, и человек выбирает, какие из них ему подходят или нет. Сейчас в каждой колонии находятся десятки политических заключенных, и просто невозможно не коммуницировать с ними. Политзаключенные обычно один другого поддерживают. Могут что-то подсказать, посоветовать. Стоит просто ориентироваться на это.
Варто просто ориентироваться на это.
Это «Архипелаг Белак», новый подкаст Белорусской службы «Радио Свобода» о том, как Беларусь превращают в тюрьму. С вами Анна Соус. Мы расскажем вам, как устроен «Архипелаг Белак» изнутри, на чем он держится, какие люди там работают, почему приказу пытают и доводят до смерти политзаключенных. В подкасте вы услышите советы бывших политзаключенных, бывших силовиков и правозащитников о том, как пройти «Архипелаг Белак» с наименьшим ущербом для психического и физического здоровья. В Беларуси три исправительные колонии для женщин. Это колония закрытого типа номер 4 в Гомеле, куда, как правило, отправляют впервые осужденных, и колония номер 24 под Речицей, известная своими суровыми условиями содержания. Сюда отправляют повторно осужденных. Недавно в Барановичах появилось новое пенитенциарное учреждение для женщин – исправительная колония поселения номер 10, созданная на базе закрытой в 2022 году исправительной колонии открытого типа номер 52, где осужденные мужчины отбывали химию. Осужденных женщин из Гомельской исправительной колонии номер 4 отправляют в Барановичскую колонию после изменения наказания на более мягкое. Правозащитники отмечают, что эта мера не распространяется на политзаключенных женщин. Гомельская колония номер 4. Тюрьма большинства женщин-политзаключенных.
Одразу могу сказать, что Гомельская колония – наихудшее место.
Сразу могу ответить, что Гомельская колония – самое худшее место. Это реальное страшное пыточное учреждение сталинского типа. Очень сложно там находиться, выживать, держаться. Самые страшные, драматические, адские воспоминания связаны именно с Гомельской колонией.
Именовито с Гомельской колонией.
Вспоминает бывшая политзаключенная Ольга Класковская.
Когда я только туда заехала у соковику 21-го года...
Когда я только въехала туда в марте 2021 года и оказалась в оперативном отделе, то увидела на стене огромный портрет Феликса Дзержинского. А позывные сотрудников по рации звучали «Лубянка», «Лубянка-1», «Лубянка-2», «Лубянка-7». Это очень яркие детали, которые характеризуют нравы Гомельской колонии. Я тогда сразу поняла, что меня там ждет. И я не ошиблась. Это фашистский концлагерь. Там созданы невыносимые условия, особенно для политических заключенных. Их мучают, их гноят. Человеческая жизнь там абсолютно ничего не стоит.
Человеческое житье абсолютно ничего не вартое там.
Известно, что на конец 2023 года в Гомельской женской колонии номер 4 держали более 100 женщин-политзаключенных, в том числе матерей несовершеннолетних детей, пенсионерок, журналисток и общественных активисток. Это тюрьма Марии Колесниковой, Екатерины Андреевой, Елены Гнаук, Дарьи Лосик и других женщин-политзаключенных. Наталью Херш освободили в феврале 2022 года. Она провела за решеткой 17 месяцев. После освобождения она вернулась в Швейцарию, гражданство которой имела помимо гражданства Беларуси. Наталью Херши приговорили к 2,5 годам лишения свободы за то, что она якобы сорвала с милиционера на женском марше балаклаву. На самом деле она ее не срывала. В Гомельской колонии она отказывалась шить форму для силовиков и провела в ШИЗО 46 дней.
Колония, да, Гомеля, допустим, это настоящая изоляция, информационная тоже. Для меня колония города Гомель – это самое худшее место моего заключения. Еще и потому, что везде, в каждой минуте пребывания там, это присутствие стресса. Стресс невероятно огромный. Стресс. Во всем этом ты еще замечаешь, что у тебя нету приватной сферы. Вообще отсутствует. Даже когда ты идешь в туалет, ее просто нету. Этого, может быть, ты не замечаешь в СИЗО либо в тюрьме, но в Гомеле, когда с тобой рядом вместе в одном отряде 120 человек, это особенно заметно. Даже с какой-то радостью воспринимала время моей изоляции в здании СИЗО, потому что я хотя бы была ограничена от воздействия этого стресса.
По неподтвержденной информации, в Гомельской колонии отбывают наказание около 3000 женщин. Бывшая политзаключенная Анна Вишняк рассказывает об условиях в этой колонии. Анна – бывшая волонтерка телеграм-канала «Водители 97%». За решеткой она отбыла 2,5 года. Половину времени в гомельской колонии она провела в ШИЗО и в так называемом пресс-отряде. В такой отряд обычно переводят заключенных, которых администрация хочет, так сказать, воспитать. Некоторое время Анна Вишняк жила в одном здании с политзаключенной Марией Колесниковой.
Я была в 14-м, она в 18-м. 14-й и 18-й – это одно и то же здание, просто разные подъезды и разные этажи. Это очень старое здание с ужасной сантехникой, с ужасными туалетами просто. Лучше бы это были какие-нибудь деревенские биотуалеты на улице, чем те унитазы, потому что это просто мерзко. Там же были бельевые швы. Да, мне приходилось швы, значит, одежды, швы вот, свитера прижигать кипятильником, потому что в швах собиралось очень много вот этих вот бельевых швей и, ну, вариантов других не было, это было ужасно. И это как бомжатский отряд, скажем так. Там отряд сразу, когда заходишь, там нарисована такая бутылка внизу с огоньком, якобы горючая смесь, чтобы люди сразу понимали, в какой отряд попали. В основном это выпивали очень-очень сильно, а сейчас вот находятся там. И это люди, которые не следят за гигиеной от слова совсем. По опыту, вот чем хуже санитарно-бытовые условия, тем, в принципе, относительно нормально по отношению и относительно не такие гадкие люди тебя окружают. Вот это вот я поняла четко, потому что когда я попадала в достаточно чистые, аккуратные отряды по санитарии, по с людьми, которые моются, но, знаете, моются они внешне, но это были ужасные люди. Ну, конечно, везде были исключения. В любом отряде было хотя бы пару человек, с которыми можно было поговорить. Я сейчас не говорю о политзаключенных, естественно, потому что сейчас потом позже уже стало политзаключенных в каждых отрядах.
Белорусская нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич следит за судьбой многих политзаключенных женщин и сильно сочувствует им и всем политзаключенным.
Я вспоминаю очень Катю Андрееву. Я ее знаю. Красивая такая, очень умная девушка. По-моему, это была очень хорошая журналистка. И вот я себе представляю, как ее везли по этапу с этими собаками. Это в темноте. Что должна была эта хрупкая, такая изящная девушка пережить, а потом привыкнуть к этому быту ужасному. Женщины, вот, которыми я встречалась, они рассказывали, что когда их срок кончался, они уходили, и что они оставляли своим подругам трусы, чтобы было возможность менять трусы, там нижнее белье, все. Даже страшно представить, какая-то форма унижения. И я думаю, тысячи людей, которые прошли тюрьмы, а тем более там в колониях были, это будут больные люди. У них будут больные почки, желудок. Это будет огромная проблема. И, по-моему, власти добиваются этого. Как бы человек, его не убили, не расстреляли, но его сделали инвалидом. Это ее форма, тоже современная форма мести. И я думаю еще о Марии Колесниковой. Мария, которую мы все очень любили, такая красивая. Вот я вижу ее облик, как она всегда улыбается. Она была каким-то символом таким, радостным. Вот нам часто ставят вину, почему вы не стреляли, почему вы не жгли шины. Но мы тогда в тот момент не были готовы. Это настолько внезапно. Мы сначала думали, что революция – это праздник, а мы очень дорого за нее заплатили.
Шкловская исправительная колония номер 17. Место гибели политзаключенного Витольда Ашурка. На момент смерти Витольда Ашурка начальником колонии был Александр Корниенко.
Этот человек был, как... Мне он себя отчувал, как царь некий такой.
Этот человек чувствовал себя, как какой-то царь. Что хочу с человеком, то и сделаю. Полный беспредел. У меня такое ощущение возникло. Он мог отдать любой приказ, и его исполнят. Любой. Потому что человек там ничем не защищен.
Потому что человек не оборонен там ничем.
Вспоминает бывший политзаключенный Виктор Пархимчик.
Приезжала прокуратура, и ходили яны.
Приезжала прокуратура, и они ходили по так называемому Бродвею, между отрядами. Интересная картина. Стоят эти три прокурора с такой лукавой ухмылкой. Жалобы есть? Тишина. Кто захочет подписать себе смертный приговор? Конечно, жалоб нет.
Смертный присуд. Конечно, жалоб нема.
Шкловская исправительная колония номер 17 была создана в 1980 году. По данным правозащитного центра «Весна», на конец 2023 года там находилось не менее 90 политзаключенных. Там сидели политик Павел Северенец, философ Владимир Мацкевич, барабанщик с маршей Алексей Санчук и другие политзаключенные. По официальным данным, в колонии содержится около 1500 заключенных. На момент смерти Ашурка бывший политзаключенный Виктор Пархимчик отбывал наказание на химии в Каменецком районе. За отказ ходить 25 километров на работу пешком его перевели в Шкловскую колонию. Пархимчик пробыл там 4 месяца, с весны до конца лета 2022 года.
И тогда я уже начал разуметь, что дна нема.
И тогда я начал понимать, что дна нет. В этой прорве гулаговской оно отсутствует. Еще на карантине я 2 раза оказался в карцере. Политзаключенным нельзя было заниматься спортом, ходить на стадион. Самое опасное для них было, когда политзаключенные начинают объединяться. Как могут 50 вертухаев охранять 5000 зэков? Потому что эта толпа их просто снесет, если что. И это тоже их тонкая наука. Как это сделать? Разъединять, вовремя увидеть лидеров, вокруг которых объединяются другие люди. Там у меня была возможность увидеть и хорошо понять, как работает эта тоталитарная система в целом.
И там я имел возможность побачить и добро зрозуметь, как працует тоталитарная система в целом.
Пархимчик попал в колонию уже после смерти Ашурка. Он много слышал о том, что там происходило от других политзаключенных.
З ліку супрацоўніка колонии их так само есть сегрегация. Есть люди, которые не бьют вязни.
Среди сотрудников колонии тоже есть сегрегация. Есть люди, которые не бьют заключенных. Таких, я думаю, процентов 75-80. И есть 20%. Это так называемые опера, оперативный отдел. Они подчиняются заместителю Корниенко. Задача этих людей – бить и пытать. Тот человек, который убивал Ашурка, он, я думаю, просто непрофессионально свою работу исполнил, в кавычках. Скорее всего, он просто перегнул палку, перестарался. Он, может, не хотел убивать, но Ашурок такой. Все говорили о его принципиальности. На белорусском языке говорил, не могли его заставить иначе. Он ничего не делал незаконного, но он не показывал рабского подчинения системе. Этим самым он мог вызвать просто бешенство у вертухаев. У человека, работающего в этой системе, происходит профессиональная деформация. Не все, но большинство из них просто становятся клиническими садистами. И этот человек думает, что перед ним просто животное, вроде собаки, которая должна подчиняться его приказам. И тогда выходит, что он не послушен. Он: «Как? Меня все так боятся, а этот нет». Я думаю, что его это и взбесило. Как у клинического садиста какие-то животные инстинкты, и он просто перестал рассчитывать свои силы. После того, как он все сделал, у него не все было гладко. Он там некоторое время не работал. По моей информации, он сейчас снова туда вернулся.
Но по моей информации, он зараз снова вернулся туда.
О том, что стало причиной гибели Ашурка, рассуждает бывший прокурор Александр Ракицкий.
Информации недостаточно для того, чтобы делать какие-то определенные такие выводы, но предположить вот в этом конкретном случае можно, что он подвергался со стороны администрации колонии насилию. В каком ракурсе, в каком ключе, это сложно сказать, но видео, по крайней мере, то, которое там было, которое видели, и та информация, которая поступала из колонии, свидетельствует о том, что в отношении него сотрудники колонии применяли недозволенные меры воздействия, незаконные.
Считается, что в свое время на комбинате строительных материалов и изделий при колонии работал Александр Лукашенко. Старожилы колонии утверждают, что Лукашенко был и непосредственным сотрудником исправительной колонии номер 17. Однако в его официальной биографии об этом не упоминается. Виктор Пархимчик продолжает.
«Ведаюсь, кажут, старые зэки, там же есть люди, которые с 90-х еще сидят».
«Знают, говорят старые зэки. Там есть люди, которые с 90-х сидят, уголовники, когда еще был бандитизм махровый в Беларуси. Они рассказывали мне о времени, когда там Лукашенко работал, что он там ходил на самом деле. Потом начальник промки сделал большую карьеру, когда Лукашенко к власти пришел».
Случайно ли, что первая смерть политзаключенного произошла в колонии, где раньше, возможно, работал Лукашенко? рассуждает представитель БАИПОЛ Александр Азаров.
Может быть, и выпадково. Я не думаю, что специально. Они придумывали убить политзаключенного именно там, где служил Лукашенко. Но вся система создана так, чтобы политзаключенный подвергался всевозможным наказаниям, унижениям, взысканиям, всему, что возможно, и причинить ему боль. И чтобы он осознал то, что протестовать против режима больше нельзя, чтобы он освободился, и у него таких даже мыслей не возникало.
Новополоцкая исправительная колония номер один, тюрьма Виктора Бабарика и Игоря Лосика. Колония разместилась в старых бараках строителей заводов «Нафтан» и «Полимир». После завершения строительства тут создали исправительную колонию, которая в 2014 году была перепрофилирована под ЛТП номер 8. Через 3 года ЛТП опять преобразовали в колонию общего и усиленного режима и присвоили ей номер 1 после ликвидации исправительной колонии номер 1 в Минске. Сейчас среди политзаключенных Новополоцкой колонии журналисты Белорусской службы «Радио Свобода» Игорь Лосик и Андрей Кузнечик, а также экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарика. По данным правозащитников, признанных политзаключенных там как минимум 95, а если считать и непризнанных, то гораздо больше. Продолжает представитель объединения бывших силовиков БАИПОЛ Александр Ракицкий, который с 2003 по 2008 год работал прокурором отдела по контролю за законностью исполнения уголовных наказаний.
Это касается не только Новополоцкой колонии, касается вообще всех исправительных учреждений, исправительных колоний в Беларуси. То есть очевидно, что есть, скажем так, политический заказ, который идет непосредственно от Лукашенко, министра внутренних дел, создать максимально невыносимые условия содержания для политзаключенных. Цель – это посеять страх в людях, в белорусах. И если берем общую такую цель, и конкретно в отношении лиц, которые осуждены по политическим статьям, политзаключенным, то сломать их волю, волю к жизни, волю к переменам, уничтожить человеческое достоинство, скажем так.
Бывший политзаключенный, бывший пресс-секретарь штаба Светланы Тихановской Александр Кабанов, отсидевший 3 года, в том числе в Новополоцкой колонии, свидетельствует, что около 10% заключенных там политические.
Для политических созданы особые условия. Начнем с того, что это 10-й профучет. То есть это экстремизм и иная деструктивная деятельность. Все, кто по политическим мотивам, неважно по какой статье, им в колонии дают этот 10-й профучет. У них рабочая неделя больше, чем у остальных заключенных. Если люди там ходят на промзону 3 раза в неделю, 2 раза в неделю зачастую на тяжелые работы, плюс различные смены, то политзаключенные ходят практически каждый день, кроме воскресенья. Ну, при мне это было. Суббота тоже был рабочий день. Второе, практически все политзаключенные, их всех буквально в течение ближайшего месяца, как только они приехали в колонию, их делают злостными нарушителями режима. То есть на них начинают составлять различные акты о нарушении там, формы одежды, не поздоровался, не так посмотрел, ну, короче, цепляются за все на свете, и практически всегда эти акты, они не обоснованы. Ну, просто вот администрация так решила. Злостный нарушитель режима – это ШИЗО, то есть практически все идут в ШИЗО, вот, сидят там какой-то срок, и эти люди, они не подпадают уже ни под УДО, ни под амнистии там и так далее. Плюс у них урезанная товарка. Если у всей колонии 5 базовых месяцев, то у злостников это 2 базовых месяца. Стараются лишать передач, стараются лишать посылок, стараются лишать свиданий. Идет такое давление сильное. Плюс на звонки, значит, по ПВРу тому же. Все ходят раз в неделю. Политические, я, допустим, вообще ни разу на звонок не попал за то время, когда я там был. Политические ходят гораздо реже, бывает и раз в месяц, бывает там 2 раза в месяц. При этом их разговор происходит в присутствии оперативного сотрудника. Он сидит рядом и слушает, о чем идет разговор.
В конце апреля 2023 года политзаключенный исправительной колонии номер 1, бывший кандидат в президенты Виктор Бабарика, был доставлен из колонии в больницу с телесными повреждениями. До сих пор точно неизвестно, что случилось с политзаключенным и каково состояние его здоровья. А вот где сейчас держат Виктора Бабарика, можно предполагать, говорит представитель БАИПОЛ Александр Ракицкий.
Думаю, что, как и сотни других политзаключенных, он на сегодняшний день находится в помещении камерного типа. Это, скажем, один шаг до тюремного режима. Таких заключенных, как Виктор Бабарыка, на сегодняшний день известно порядка там что-то 130, по-моему, человек.
Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич называет Виктора Бабарыка самым серьезным противником Лукашенко.
Я разговаривала тогда с людьми, когда вот подписи собирали за кандидатов, то все хотели какого-то другого человека, даже не с оппозиции, а какого-то другого человека, который имел доказательства, что он может делать дело. Да? Виктор Бабарыка как раз и был таким человеком. И несмотря даже на то, что внешне он казалось, что у него нет сил для этой большой борьбы, нет, он оказался способным на это. Он был очень умный человек. Мне очень нравилось, как он говорил, что вот все, что я есть, это моя жена. Его жена трагически умерла, погибла. Вот. Это она меня сделала таким, как я есть. Вы знаете, вот мужчина, который способен это сказать, это удивительный мужчина. И всегда, когда с ним говоришь, у него было интересное мнение. Он много читал, много думал. Я думаю, что они его никогда не сломают. Это не тот человек, которого можно сломать. Даже ценой жизни, мне кажется, он не уступит, хотя мы видим, как его унижают. Но мы с вами никогда не слышали, чтобы он дрогнул, чтобы что-то. Нет, ни он, ни его сын, которые... Они были друзья, и они как бы всегда были вместе, и там они вместе... Нет-нет, эти люди не сдадутся, они остаются символом борьбы.
Политзаключенный Валентин Лобачев находился в Новополоцкой колонии с января 2022 года по февраль 2023 года.
С Бабарыком, конечно, бачился.
С Бабарыком, конечно, виделись. Разговаривать с ним было сложно, потому что либо активисты доносили, либо администрация могла заметить, что разговариваешь. Пообщались немного, он тогда еще выглядел бодро. Что с ним сейчас, вообще неизвестно. Я также был знаком с Лосиком. Когда он узнал, что его жену задержали, он вообще... Многие его успокаивали, он плакал. А так он держался бодро, позитивно. Честно говоря, это все очень тяжело вынести. Такая гнетущая обстановка.
Тяжко это переносить. Такая нагнетающая обстановка там.
Бывший начальник колонии Андрей Пальчик больше не занимает эту должность. Сообщалось, что при Пальчике заключенных избивали, им создавали нечеловеческие условия. Правозащитники заявили, что им известны случаи, когда Пальчик лично принимал в этом участие. На начало февраля 2024 года правозащитники Центра «Весна» зафиксировали около 55 тысяч случаев репрессий с начала избирательной кампании 2020 года. За этот период по политически мотивированным уголовным делам осудили не менее 4500 человек. Около 1500 человек из этого списка – политзаключенные. Реальное количество политических заключенных в Беларуси может быть большим. По оценкам ПАСЕ, от 200 до 500 тысяч белорусов были вынуждены покинуть страну в результате политических репрессий после президентских выборов 9 августа 2020 года. По количеству политзаключенных на количество населения Беларусь сейчас опережает Иран и Венесуэлу. В исправительных колониях используют практически рабский труд заключенных. Сайт Департамента исполнения наказаний напоминает страницу с бизнес-предложениями по продаже товаров, произведенных заключенными. Узники получают символическую плату за свою работу. Например, зарплата в Могилевской колонии за чистку проводов, грязная, вредная для здоровья работа, составляла, по воспоминаниям бывшего заключенного, 74 копейки в месяц. Бывший политзаключенный правозащитник Леонид Судоленко рассказывает о принудительном труде за решеткой. Он отбывал наказание в исправительной колонии номер 3 «Витьба».
Каждый, кто там находится, коли он не пенсионер и не инвалид, и он повинен працовать.
Все, кто там находится, кроме пенсионеров и инвалидов, должны работать. Когда я туда попал, меня определили на лесопилку, так называемым разнорабочим. Я брал веник и подметал опилки. Мне насчитали какие-то копейки, но на мой личный счет эти деньги не доходили. Когда меня уже выпустили... Мне выдали справку о моем заработке. Мне начисляли от 1 до 3 рублей в месяц. Потом, через 8 месяцев, меня перевели на разборку цветных проводов. Это ручная работа. Как бывший инспектор по труду независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности скажу, что безопасности труда там вообще нет. Руки у тебя вечно в синяках, работаешь без перчаток, если только тебе не пришлют родственники. Всем присылают родственники. Мне также прислали одноразовые перчатки, чтобы меньше резать руки проводами.
Как меньше кололи дротами этой руки, как меньше резался.
Бывший политзаключенный Виктор Пархимчик свидетельствует о случаях, когда труд политзаключенных на так называемой химии использовали и частные коммерческие структуры.
Я працював у тим ліку на приватних фірмах.
Я работал в том числе и в частных компаниях. Это люди, простые белорусы, которые падки на труд политзаключенных. Они среди нас. Не надо думать, что этим занимаются только вертухаи и наследники российского ГУЛАГа, люди в погонах. Нет. Рядовые бизнесмены могут тоже не гнушаться таким делом.
Нет, звычайные бизнесовцы могут так само не гнушаться такой справой.
Современная пенитенциарная система функционирует таким образом, что многие политзаключенные после нескольких отсидок в ШИЗО меняют режим на более строгий и после нового суда переводятся из колонии на тюремный режим. Так политзаключенного художника Олеся Пушкина перевели из Ивацевичской колонии в Гродненскую тюрьму, где он скончался в результате нечеловеческих условий содержания и неоказания медицинской помощи. Пятая часть подкаста «Радио Свобода. Архипелаг Белаг» посвящена седьмому кругу ада – Жодинской, Могилевской и Гродненской тюрьмам. С вами была Анна Соусь.